Понедельник, 21.00, а если быть точным, 21.05. Я рад вас приветствовать на очередном выпуске «Стас Лайф». Это как «Соловьёв Лайф», но только «Стас Лайф». Вот, и надо, собственно говоря, догонять Рудольфовича по харизме, потому что мне не хватает вот в последнее время. Я вот прям, знаете, вечером начинаю вещать, выжат как лимон. Но, с другой стороны, я иногда, поскольку у меня здесь, собственно говоря, стоит декодер, и я постоянно вижу, что, в принципе, в студии происходит, я понял, что есть вот какая-то романтика ночных эфиров, и когда вот просто люди вещают в прямом эфире ночью со студии, ты понимаешь, это происходит прямо сейчас, я смотрю это в режиме реального времени, ты просто дико кайфуешь. Как вы могли заметить, у меня чуть обновился микрофон, я по-прежнему пытаюсь решить все проблемы, которые меня периодически преследуют, мы их пытаемся решить, но, к сожалению, безуспешно, поэтому сегодня я таки буду без планшета, но, надеюсь, уважаемые редакторы вытащат вот это вот все то, что я их просил вытащить, вот эти вот все новости, которые мы сегодня с вами обсудим. Но сперва мы с вами сегодня, конечно же, поговорим, начнем, как это водится, со сталиновских чтений. И когда я читаю отрывки Иосифа Сталина, у меня на самом деле прям вот мы с вами чуть-чуть окунаемся в историю, и мы слушаем лидера страны, и прикольно вот поразмыслить, причем лидера страны уже давным-давно канувшего в лету, лидера страны, которая, по сути, вроде бы как бы это мы, это наша страна, ну, территориально и по своему геополитическому расположению, но вроде бы как бы и не мы. А потом ты читаешь, а проблемы все те же. А вроде бы все, что говорили про Советский Союз с его бесконечными гулагами и вот этими всеми ужасами, вроде бы про сегодняшнюю Россию говорят, хотя вроде бы страна другая. И смотришь, а вроде бы те люди, которые условные там коммунисты или либералы, они вроде бы говорят правильные вещи, и ты такой, ну разве можем мы спорить с тем, что ну, человеческая свобода – это важно? А вроде бы начинаешь разбираться, и оказывается, что те, кто больше говорят о свободе, они на самом деле меньше свобод и дают. И это все безумно интересно. И сегодня я вам подготовил, ну, во-первых, рубрика с ответами на вопросы. Представьте себе, у Сталина тоже когда-то была рубрика с ответами на вопросы, когда ему задают вопросы, он отвечает. И вообще, на самом деле, Сталин достаточно редко выступал. Я отбираю для вас всякое интересно, и после этого мы с вами начинаем смотреть. Поэтому сегодня у меня для вас интервью Иосифа Сталина, да, с очень интересным человеком. Буквально секунду, я сейчас открою нужную страницу, и перед тем, как обсудить новости, потому что будет интересно. Все-таки ответы на вопросы, представьте себе, я не думал, что у Сталина есть такая рубрика, как «Ответы на вопросы», но она действительно была. 21 декабря 1946 года, то есть что практически сразу после войны. Отношения между Советским Союзом и Америкой как нельзя лучше. Америка даже ну, пишет оды, пишет серенады Советскому Союзу, восхваляет Сталина, и злая ирония заключается в том, что буквально через 7 лет, даже через 5 лет, те журналы, положи, пожалуйста, сюда, ну, я вам сегодня кое-что покажу просто, те журналы, которые буквально совсем недавно восхваляли Сталина и говорили, что это лидер всего свободного мира, что это человек, под эгидой которого, под шествием которого должна объединиться вся планета в страшной и кровопролитной борьбе с фашизмом, буквально через несколько лет будут против него нападки. Его, те же журналы, которые помещали на обложку, я, конечно же, говорю о журнале Life, они будут уже говорить о том, что Сталин – это самый ужасный тиран, и если изначально они будут подводить к тому, что я не могу с вами на самом деле не поделиться, если изначально нас с вами подводили к тому, что Советский Союз – это круто, а потом то, что Советский Союз, в принципе, это плохо, хоть идея социализма – это и хорошо, ведь для уничтожения Советского Союза в пропагандистской войне использовались силы так называемых некоммунистических левых. Я вам сейчас открою секрет. Всю свою жизнь, будучи человеком малообразованным, я думал, что все эти бесконечные фонды там Сороса и остальных, они нужны только для того, чтобы никто не догадался, что вот это вот предприятие спонсируется ЦРУ. А то возьмет эта российская пропаганда и разоблачит, что тот же самый там условный, я не знаю, там Юра Дудь спонсируется агентством агентством национальной безопасности, Госдепом США. И вот я действительно думал так, а оказывается, все намного интереснее. Дело в том, что после 1945 года Советский Союз конкретно доминировал в своей пропагандистской деятельности. Вся Европа, она была под впечатлением от того, что советская экономическая система смогла показать миру. Они были в восторге от Сталина. И забыли даже про пакт Молотова-Риббентропа, который в пропагандистских целях использовали для того, чтобы Сталина дискредитировать. Хотя, по факту, пакт Молотова-Риббентропа – это важнейшая вещь, без которой, возможно, даже победа в войне не случилась бы, но она случилась, и слава товарищу Сталину за это и всему советскому народу. Но здесь у нас крайне интересная ситуация получается, потому что советская культура, она использовала такое вот огромное шество, она прям возобладала в Европе, и американцы ничего не могли противопоставить. И либеральная идея тогда не могла ничего противопоставить, потому что одно дело, когда ты сперва становишься центристом, а потом тебя склоняют либо налево, либо направо, либо еще куда-то, хотя у нас только две стороны, лево или право, все остальное это лишь их оттенки и небольшие смещения направления. И, по сути, американцы сделали гениальное решение, честь им и хвала, это просто великолепно. Так уделать всю советскую пропаганду, это, ну, тоже как бы исхитриться надо. Это они сделали великолепно. Они взяли, соответственно, и использовали некоммунистических левых, так называемых троцкистов, которые начали говорить, Россия, Советский Союз, это как бы плохо, это предатели социализма. Вы послушайте меня, я вам, братишки, я вам как социалист социалисту скажу. Сталин – это не социализм, он узурпатор. В общем, я думаю, вы подобную же риторику... Ой, что-то я кондиционер не включил. Подобную же риторику вы можете сейчас слышать и Ким Чен Ын. Мол, какой это социализм, он вождь, они узурпировали власть у народа и передают ее по наследству. Вот примерно то же самое мы слышали и о Сталине. И Америка сделала просто великолепно. Сперва из-за слабости либеральной идеи и невозможности противостоять стране, чья идеология, а именно социализм, победила в самый страшный и самый кровопролитный, и, надеюсь, она такой и останется, и более страшных войн нас не ждут в истории человечества. После этого вы начинаете говорить, что да вообще все неправильно, эти идеи говно. Кто вас послушает? А вот если сказать, что да, сами идеи хорошие, но вот конкретно Сталин это проблема, это будет правильным решением. Но поскольку тогда была уже эпоха маккартизма, которая где-то с начала 50-х годов и началась так называемая охота на ведьм, охота за коммунистами. И когда дошло до абсурда, что уже Эйзенхауэра там обвиняют в том, что он вообще агент коммунистов и действует в их интересах, тут уже ребятки задумались и поняли, что будет, если Маккарти и все эти охотники на ведьм, вся эта салемская шобла узнают, что ЦРУ на деньги американского налогоплательщика спонсирует, пусть и не коммунистических, но все-таки левых. Понимаете, что будет? Поэтому все это рассредоточили через всякие интересные фонды. То есть в этом была идея, а потом уже дальше когда-нибудь традиции. Потому что вот этот Deep State, который тогда и был сформирован для борьбы с коммунизмом, и стоит сказать, с коммунизмом они сражались отчаянно, они сражались с коммунизмом, прилагая всю свою смекалку, потому что защищали они те самые оковы, которыми... вот так вот у меня бывает, начинаю говорить и не могу остановиться, но это интереснейшая тема, о которой я вам скоро уже со всеми документами, доказательствами расскажу. Итак, все-таки мы с вами возвращаемся к интервью с Элиотом Рузвельтом 21 декабря 1946 года. Советский Союз, начинающий оправляться после войны, война окончила, с Америкой отношения достаточно, казалось бы, напряженные, но, с другой стороны, и хорошая Америка восхваляет Советский Союз, и пропаганда еще только начинает готовить почву для того, чтобы рассказать, что коммунизм на самом деле, они потом скажут, он хуже фашизма, точнее, он то же самое, что и фашизм, а сейчас уже хотят нам доказать, что коммунизм хуже фашизма. Я вам богом клянусь, натолкнулся на канал Госдепа США в Телеграме. Это просто охренеть. Я думал, честно скажу, я думал, что после того, как я натолкнулся на замечательный видеоролик, в котором ЦРУ вербует великолепных ребят, в частности, наших с вами сограждан, для того, чтобы те занимались всякими вещами во славу Америки, я думал, что все, меня уже ничего не убедит. Но тут я нашел канал, это канал Госдепа США, официальный, на русском языке. И там обвиняют СССР Я сейчас перешлю просто, чтобы вам показать, да, чтобы не быть голословным. Сейчас вот редакторы выведут. В котором обвиняют СССР в начале Второй мировой войны и вообще пишут про глобальное влияние России на информационное пространство и многое другое. В общем, друзья, все, о чем нам врали, в итоге оказывается правдой. Ну и про пакт Молотова-Риббентропа, и что, собственно говоря, это Советский Союз виноват. В общем, правы были те, кто говорил, сперва они нам говорят, что коммунизм — это равно фашизм, и поэтому и появился у нас закон за сравнивание этих режимов. Закон, на мой взгляд, достаточно справедливый, но это уже другая тема. Так что вот, появился такой у нас интересный. Ладно, давайте-ка я вам зачитаю все-таки то, к чему я вас подвожу уже битых 10 минут, но мне кажется, важно говорить о таких вещах. Считаете ли вы возможным для такой демократии, как Соединенные Штаты, миролюбиво жить бок о бок в этом мире с такой коммунистической формой государственного управления, которая существует в Советском Союзе, и что ни с той, ни с другой стороны не будет предпринята попытка вмешиваться во внутриполитические дела другой стороны? Ответ Виссарионовича. Да, конечно, это не только возможно, это разумно и вполне осуществимо. В самые напряженные времена в период войны различия в форме правления не помешали нашим двум странам объединиться и победить наших врагов. Еще в большей степени возможно сохранение этих отношений в мирное время. А я бы хотел вам напомнить еще, что немалое количество коммунистов, ну, не такое большое, каким может показаться, исходя из этого, из этой формулировки, немалое количество, но все-таки было достаточно много коммунистов, которые говорили, что Сталин объединяется с капитализмом для того, чтобы сражаться с фашизмом. Но ведь фашизм — это следствие капитализма. Следовательно, Сталин тоже плохой, и вообще Советский Союз — это не социализм. Социализм никогда не стал бы объединяться с более реакционным режимом для того, чтобы сражаться с еще более реакционным режимом. Но здесь, мне кажется, уместно сравнение с гликемическим индексом, да? Понимаете ли, в чем дело? Если мы с вами берем какой-то продукт, и продукт с высоким гликемическим индексом очень сильно повышает наш инсулин, из-за чего мы толстеем. И неправильно есть подобные продукты. Однако люди, говоря о гликемическом индексе продуктов, забывают, что при смешивании мы получаем разный гликемический индекс. Например, если я ем гречку, у которой гликемический индекс низкий, и мясо, у которого гликемический индекс еще ниже, потому что это белок, у меня получается в среднем маленький гликемический индекс, да, там 80 и 70, получается там 75. Но если мы с вами берем гречку и что-то вспомнилась группа Великая Сахтенный Союз, и Сникерс, то у нас с вами получается уже другой гликемический индекс, потому что Сникерс — это чистейший сахар, это очень быстрые углеводы. И мне кажется, что реакционно это тоже работает. Я знаю, что многие очень любят мои аналогии, когда я сравниваю на предмете гормонов, на предмете еды, но мне кажется, все вообще сравнимо, и можно сравнивать и жопу с пальцем-то на самом деле. Главное, жопой на этот пальчик-то не присаживаться. Еще в большей степени возможно сохранение этих отношений в мирное время. Второй вопрос. Считаете ли вы, что успех ООН, Объединенных Наций, зависит от соглашения по коренным вопросам, политики и целям между Советским Союзом, Англией и Соединенными Штатами? Ответ Сталина. Да, я так думаю. Во многих отношениях судья Объединенных Наций как организации зависит от достижения гармонии между тремя этими державами. Но, как мы видим, история играет с нами злую шутку. Сейчас у нас с вами все, увы, не так. И ООН — это как собака, которую можно погладить, ведь она все равно ничего не сделает. Считаете ли вы, генералиссимус, что важным шагом на пути ко всеобщему миру явилось бы достижение широкого экономического соглашения о взаимном обмене промышленными изделиями и сырьем между нашими двумя странами? Да, я полагаю, что это явилось бы важным шагом на пути к становлению всеобщего мира. Конечно, я согласен с этим. Расширение международной торговли во многих отношениях благоприятствовало бы развитию добрых отношений между нашими странами. Это достаточно интересно, потому что многие считали, что Советский Союз был закрытым, хотя, опять же, безусловно, то, что говорит Сталин, и то, что в итоге делается на политическом поприще, это может быть достаточно большой разницей. Чему вы приписываете ослабление дружественных связей и взаимопонимания между нашими двумя странами со времени смерти Рузвельта? И вот это вот самое интересное, потому что, напоминаю, Рузвельт – великий человек, великий лидер, и мне кажется, он был хорошим очень президентом, и государство тогда было социально направленным. Но вот Гарри Трумэн, я считаю, в принципе, одним из величайших зол в истории человечества, потому что Гарри Трумэн – это мразь, которая награждала нацистов и многих тех, кого американские спецслужбы, считай, тот же Микола Лебедь, спасли от Нюрнбергского трибунала, в итоге вернулись в те страны, в которых и служили. Некоторые вернулись, причем из первых лиц СС, там, из первой десятки эсэсовцев, они вернулись служить прямо в Мюнхен. Это, на мой взгляд, просто удивительно. Вот что Сталин думает. Я считаю, что если этот вопрос относится к связям и взаимопониманию между американским и русским народами, то никакого ухудшения не произошло, а наоборот, отношения улучшились. Внимание! Товарищ Сталин не ставит знак равенства между государствами и народом. Это очень... Ну, это очень такой прям вот хороший шаг, то есть прям гуманистически это правильно. Потому что государство не есть народ, и народ не есть государство. Несмотря на то, насколько, ну, направлено в пользу народа было все, что предпринимал Советский Союз. Вот. Произошло, а что касается отношений между двумя правительствами, то возникали недоразумения. Произошло некоторое ухудшение, а затем поднялся большой шум и начали кричать о том, что в дальнейшем отношения еще больше ухудшатся. Но я не вижу здесь ничего страшного в смысле нарушения мира или военного конфликта. Ни одна великая держава, даже если ее правительство и стремится к этому, не могла бы в настоящее время выставить большую армию для борьбы против другой союзной державы, другой великой державы, ибо в настоящее время никто не может воевать без своего народа. А народ не хочет воевать. Народы устали от войны. Кроме того, нет никаких понятных целей, которые оправдали бы новую войну. Никто не знал бы, за что он должен бороться, и поэтому я не вижу ничего страшного, что некоторые представители правительства Соединенных Штатов говорят об ухудшении отношений между нами. В свете всех этих соображений я полагаю, что угроза новой войны нереальна. Эх, знал бы Сталин, что... Ну, вообще, на самом деле, странно он говорит по поводу американцев, что американцы не хотят воевать. Все-таки они не знают, что такое, ну, на тот момент еще не знают, что такое война на их территории, да. Это вот уже только добрался шеф-редактор, мы уже перешли к другой, как бы, теме, но это вот как пакт Молотова-Риббентропа положил начало Второй мировой войне. Вот, это то, о чем я говорю, это официальный канал Госдепа США. Вот, я лично прям не перепроверил, но... Как мне сказали, это он, человек, сказал, которому я достаточно доверяю, он пока что меня не подводил, хотя, опять же, в наше время мы с вами живем в эпоху, когда доверять абсолютно ничему нельзя, и очень и смешного. Несколько людей из совета директоров Apple были подписаны на фейковый аккаунт Тима Кука в Инстаграме. Это все, о чем стоит знать. Я один раз срался с фейковым аккаунтом Гарри Каспарова, но проблема в том, что это был самый популярный телеграм-канал Гарри Каспарова. И это достаточно интересно. Итак, следующий вопрос Сталину. Высказываетесь ли вы за широкий обмен информацией культурного и научного характера между двумя нашими странами? Ну, он отвечает там, конечно. Вообще, хочу сказать, что, читая то, как Сталин отвечает на вопросы, на какие-то у него ответы прям настолько односложные, вот просто «конечно» и весь ответ. Должны ли Соединенные Штаты и Советский Союз разработать общую, рассчитанную на долгий срок политику помощи народам Дальнего Востока? Ответ Сталина. Я считаю, что это было бы полезным, если бы это было возможным. Во всяком случае, наше правительство готово проводить общую с США политику по дальневосточным вопросам. То есть, по сути, Советский Союз полностью открыт, полностью готов ко всему этому. Но опять же, тут нужно смотреть исторический контекст. Сталин все-таки политик, а политик может уходить витиеватыми формулировками или использовать какую-то, знаете, отсылку, которая между строк каким-то событием, и их поймет только человек того времени. То есть человек, который тогда жил, поймет, а вот это вот он имеет в виду в отношении того же самого Ближнего или Дальнего Востока. Если между Соединенными Штатами и Советским Союзом будет достигнуто соглашение о системе займов или кредитов, принесут ли такие соглашения длительные выгоды экономике Соединенных Штатов? Получается, что Сталин торговал с США. Мне интересно, а где же трули, ну, то бишь, настоящие левые, не такие псевдокоммунисты и недомарксисты, как я, которые расскажут о том, что Сталин на самом деле это предатель социалистической идеи? Ответ. Система таких кредитов бесспорно взаимно выгодно как Соединенным Штатам, так и Советскому Союзу. В этом месте Рузвельт в скобках отмечает: «Затем я задал вопрос, который вызывает явное беспокойство во многих странах Европы». Вот тот самый вопрос. Дает ли серьезное основание для беспокойства советского правительства тот факт, что в американской и английской зонах оккупации Германии не была проведена программа денацификации? Да? Поняли? Еще раз читаю вопрос, чтобы вы, что это задает, вы поняли кто. Дает ли серьезное основание для беспокойства советского правительства тот факт, что в американской и английских зонах оккупации Германии не была проведена программа денацификации? То бишь, вы поняли, да? На самом деле, я немножечко вот сейчас начал изучать Нюрнбергский трибунал совсем вскользь. Так там не так и многих, ну, не такое-то и большое количество людей осудили. Осудили только тех, кто прям вот был замешан явно в военных преступлениях, кто никак не мог уйти, кто был постоянно на слуху, то есть самые такие вот люди, которые, ну, были прямо олицетворением нацизма, были его, ну, так сказать, как это называется-то, амбассадорами нацизма. Интересно. Вот ответ Сталина. Нет. Это не является основанием для серьезного беспокойства, но, конечно, Советскому Союзу неприятно, что эта часть нашей общей программы не осуществляется. Это очень интересный момент, потому что действительно США, я не знал этого, но оказывается, США, как и Британия, не проводили денацификацию. И из моего следующего фильма, который я не знаю, когда выйдет, поэтому не воспринимайте это как саморекламу и самопиар, но я вам могу, сейчас вы можете просто мне проверить на слово, а потом, когда уже фильм выйдет, вы можете проверить каждый документ, на который я ссылаюсь. Вот. Но, по сути-то, все нацисты отправились служить в Британию и в Америку. И не только в Германию. Некоторых нацистов лично награждал орденом американским Гарри Труман. Понимаете? Интересно, да? Эх, Сталин красавчик, конечно, был. Но еще один момент, который я бы хотел зачитать вам, он крайне интересен, это ответ господину Уоллесу. Чтобы вы понимали, Уоллес – это человек, который имел неплохие шансы стать президентом Соединенных Штатов Америки, и многие… Я, опять же, сейчас не знаю, историю можно трактовать как угодно, я вам приведу одну статистику, по которой Уоллес там чуть ли не выиграл выборы, вы приведете другую, но я хочу сказать, что выборы в Америке – это всегда клоунада. Это клоунада, которая, ну, просто, да, если у нас все просто очевидно, и, наверное, огромное количество людей не пойдут голосовать просто потому, что, ну, понятно, кто у нас победит, да, и можно, конечно, сколько угодно рассказывать, что просто... Можно сколько угодно рассказывать, что у нас просто нет других кандидатов, их там сажают, с ними там что-то происходит. Я с этим не согласен, потому что я даже в зачатках не видел ни одного адекватного политика, да, то есть ладно бы там был какой-то адекватный политик, и его посадили, и я бы сказал, ну да. Но кто вот, Яшин или Навальный, ну они, по сути-то, не политики, и никогда реальной политической борьбой они заниматься не собирались. Абсолютно либеральный вот этот вот догма просто про митинги, митинги эти нужны для того, чтобы просто показать картинку приятную на Запад и существовать за счет донатов и всего остального. Потому что, ну, долго. Короче, Генри Уоллес – это очень крутой чувак, прям безумный. И вот есть небольшая переписка его со Сталином, буквально на полторы страницы, я вам сейчас зачитаю. Потому что, чтобы Сталин кому-то на что-то отвечал, я думаю, вы понимаете, да, это фигуры, то есть, отвечая Уоллесу, он признает Уоллеса себе равным. А это, на секундочку, уже 1948 год, то есть уже и до смерти Сталина остается немного, и отношения между США и Советским Союзом стали еще хуже. Итак, что пишет Иосиф Виссарионович? «Я думаю, в ряду политических документов последнего времени, имеющих своей целью упрочение мира, налаживание международного сотрудничества и обеспечение демократии, открытого письма господина Уоллеса, кандидата в президенты от третьей партии, является наиболее важным документом. Открытое письмо господина Уоллеса нельзя считать простой декларацией о желательности улучшения международного положения, о желательности мирного урегулирования разногласий между СССР и США. США, о желательности изыскания путей для такого урегулирования. Недостаточность заявления правительства США от 4 мая и от ответа правительства СССР от 9 мая состоит в том, что они не идут дальше декларирования желательности урегулирования советско-американских разногласий. То есть с того момента интервью с Рузвельтом прошло еще несколько лет, противоречия нарастают, а Уоллес, если вы смотрели мой долгий 6-часовой ролик о предпосылках СВО, это человек, объявивший, так сказать, эпоху простого человека. Это человек, объявивший, что все, теперь мы равняемся на обычных людей. И тогда, в те времена, Нью-Йорк называли самый красивый или как-то так, называли как-то самый социалистически настроенный частью СССР. Вот так вот, по-моему, там говорилось. Понимаете, о чем я? Важное значение открытого письма состоит в том, что оно не ограничивается декларированием, а идет дальше. Нельзя сказать, что открытое письмо господина Уоллеса охватывает все без исключения вопросы разногласий. Нельзя также сказать, что некоторые формулировки и комментарии открытого письма не нуждаются в улучшении. Но не в этом теперь главное. Главное состоит в том, что господин Уоллес делает в своем письме открытую и честную попытку дать конкретную программу мирного урегулирования, конкретные предложения по всем основным вопросам разногласий между СССР и США. Эти предложения известны всем. А всеобщем сокращении вооружений и запрещении атомного оружия, о заключении мирных договоров с Германией и Японией и о выводе войск из этих стран, о выводе войск из Китая и Кореи. Ну, это к вопросу о том, почему Уоллес в итоге не стал президентом, да, потому что им это невыгодно. О вопросе суверенитета отдельных стран и невмешательстве в их внутренние дела. А там у нас же уже Мохаммед Массадык, да, Иран и США уже начали менять власть. Это начало эпохи цветных революций. Об этом, собственно говоря, и говорится. То есть Уоллес был политиком, который выступал против империалистических идей, империалистических воззрений Соединенных Штатов Америки. Но поэтому он к власти не пришел, потому что там уже формировался Deep State, который мог с помощью своих денег выбрать абсолютно любого, кого он только захочет. Можно соглашаться или... О недопущении военных... Внимание! О недопущении военных баз в странах, являющихся членами Организации Объединенных Наций. О всемерном развитии международной торговли, исключающей всякую дискриминацию, о помощи и экономическом восстановлении пострадавших от войны стран в рамках Организации Объединенных Наций. И теперь это говорит Сталин, ребятки, о защите демократии и обеспечении гражданских прав во всех странах. Понимаете, современная демократия – это бренд. И к настоящей власти народа она не имеет никакого отношения. У меня были дебаты с бывшим депутатом Государственной Думы Николаем Бондаренко. Николаю огромное уважение за то, что он уделил свое время, пришел ко мне. Я за это с ним общался уважительно, а не как мы общались с Ксенией Собчак. Я к нему действительно со всем уважением. Для меня человек, хоть я с ним и не согласен, но способен отстаивать свою позицию, это в любом случае человек, вызывающий уважение самим фактом своей смелости, самим фактом того, что он пошел на враждебную территорию, и самим фактом того, что он уделил свое время мне для того, чтобы до моей аудитории донести те вещи, в которых, возможно, я не прав. В общем, уважение абсолютно каждому, и в этом плане даже Максиму Кацу неироничное уважение. Казалось бы, телеканал «Соловьёв Лайв», да, тут многие считают, что таких вещей говорить нельзя, но на самом деле говорить можно абсолютно все, что не нарушает каких-то правовых норм. И тут получается такая история с Николаем Бондаренко, да, я уж, блин, забыл, к чему я, что он говорит, власть народу, вот власть народу, а конкретно как эта власть-то будет выражаться? Вот я, например, считаю, что большинство... Я не буду говорить наших граждан дебилы, да, потому что нет, это не так. То есть это так, но дебилы, в принципе, практически весь мир. Ну вот весь мир, да, то есть я не хочу делать акцент на том, что именно русские граждане России дебилы, я сделаю акцент на том, что общемировое, мы все дебилы. Почему? Потому что нас такими взращивают. Нас такими взращивают, чтобы было нам легче всякое продать. Начинается все с того, что тебе каждый год пытаются продать новый iPhone, потому что если у тебя нет нового iPhone, ты лох позорный, ты чмо. Тебе мало того, что никто не даст, так ты вообще просто лошпед, лох педальный. начинается с этого. Нас взращивают, нас пытаются заставить смотреть на все проще. Ну, что ты там анализируешь? Какой процессор? Вон, Apple тебе сказали, что тебе даже характеристики знать не надо. И знаете, есть у меня, я фанат фирмы Apple. Меня все мои годы деятельности называли яблочным рабом. Но знаете что? Когда я покупаю себе дорогой компьютер от Apple, которые говорят мне: братан, не смотри на характеристики, мы тебе все самое лучшее поставим. И они даже запрещают мне проводить нормальные тесты, а после этого я начинаю своими руками, вот такими кустарными методами, замерять разного рода тесты, и вижу, что мне в MacBook поставили говняный SSD-накопитель. Он говняный не потому, что у него скорость маленькая, а потому, что она в 4 раза падает после заполнения накопителя на 60%. Она должна падать в любом случае, но не в 4 же раза, но в 1,5, ну в 2 – это нормальные показатели, потому что TLC-память та же самая, она так устроена, и она стоит очень дорого, но у меня хотя бы 70% накопителя должны работать нормально, на полноценной скорости там, я не знаю. Они мне говорят: не смотри, для того, чтобы легче меня обмануть, для того, чтобы легче меня кинуть, для того, чтобы я там ничего не поменял. Они говорят: не лазите в компьютеры, вы не должны там ничего делать, мы сами все сделаем. И делают специальные отвертки, которые делают айфоны и айпэды неразборными. Зачем? Для того, чтобы вы не могли ничего промодернизировать. Это лишь один из примеров. И нас растят тупыми. Все вокруг направлено на наше отупление. Тупому человеку. Он боится осуждения окружающих. У него нет своего мозга. Он соя. Он соя, потому что он готов впитывать все, что ему говорят окружающие. Он не может думать своей головой. И сколько бы раз там я даже не говорил: не слушайте меня своей головой, думайте, меня постоянно продолжают вот втакать, вот там вторить какому-то моему мнению. Никого не слушайте. Пытайтесь думать своей головой. Верьте аргументам и фактам. И я сейчас не про газету. Понимаете? Но нет, нет. Потому что нас такими растят. Потому что психология наша так устроена, что если мы одну и ту же хрень слышим из нескольких разных источников, то у нас автоматически срабатывает триггер. Не, ну не могут, ну все прям ошибаться. Нет, ну я что там, Д'Артаньян? Нет. И вот именно поэтому сейчас можно продать человеку абсолютно любую идею. Чё, нового айфона нет? Вот ты лох. Чё, не топишь за борьбу с коррупцией в России? Вот ты лох, вот ты лох. И опять же, мне сейчас скажут: ты занимаешься, то ты сейчас пропагандируешь, что, с коррупцией не бороться? Нет. Я просто прошу вас понять, что бороться с коррупцией, просто посадив одного, это бессмысленно. Это... Нет, сажать надо, безусловно. Но это гидра, которая все равно отрастет. Менять нужно другие вещи. Я дочитаю еще раз все-таки письмо, и мы перейдем к обсуждению важных вещей, потому что о технологиях я бы с вами тоже хотел поговорить. «Я не знаю, — пишет Сталин, — одобряет ли правительство США программу господина Уоллеса как базу для соглашения между СССР и США, но что касается правительства Советского Союза, то оно считает, что программа Уоллеса могла бы послужить хорошей и плодотворной базой для такого соглашения и для развития международного сотрудничества, ибо правительство СССР считает, что несмотря на различия экономических систем и идеологий, сосуществование этих систем и мирное урегулирование разногласий не только возможно, но и, безусловно, необходимо в интересах всеобщего мира. Я вам сейчас расшифрую. По сути, перед выборами, следующими выборами президента США, Сталин, глава Советского Союза, генсек и вождь пролетариата, поддерживает одного из кандидатов в президенты США. При том, что тот не был социалистом, он просто был, ну, социально направленным, да? Понимаете, да? А что это такое? А что это у нас? Что это Сталин, он что, предатель? Он что, там, реакционный режим? Вот тебе на, получается-то интересно. Да. Следующий момент, раз уж мы с вами коснулись вопроса технологий, я бы хотел вам рассказать одну вещь, поскольку я тут на телевидении вроде как за этим и нахожусь, чтобы говорить о таких вещах. Пожалуйста, выведите новость о том, что в Ростове началось строительство ГК «Бештау». ГК «Бештау» — это группа компаний, которые пытаются производить в нашей стране микроэлектронику. Максим Горшенин, который является, безусловно, специалистом в этой области, человеком, который обладает огромным количеством инсайдов, которыми делится со мной. А я считаю, что я говорю по большей части о микроэлектронике, мне иногда вменяют вину, мол, а что ты не говоришь про то, про автомобили, про это? Ребят, я в этом не разбираюсь. Я чуть-чуть разбираюсь в микроэлектронике на том уровне, которого достаточно для того, чтобы определить, где меня обманывают, а где мне говорят правду. Итак, группа компаний «Бештау» начала строительство завода по производству компьютерной техники в Ростове-на-Дону. Это очень хорошая новость. Ростов-на-Дону. Такие прекрасные люди и такая, ну уж простите, убогая, загаженная инфраструктура. Прекрасный город, там детская железная дорога, которую сейчас восстанавливают, и столько разваленных домов, мама родная. Я помню, как мы уехали в машине, нам нужно было один из скетчей снять, и для этого нам нужно было разрушенное здание. И Вася, очень хороший молодой человек, у которого мы и там и гостили в Ростове, он нам говорит, мы у него спрашиваем: «Вася, а где мы можем это снять?» Он такой: «Да, вот где угодно, здесь на каждом шагу разваленное здание». То, что «Бештау» сейчас будут строить завод, тем более за 8 миллиардов рублей, это очень хорошо, потому что появятся дополнительные рабочие места, поскольку теперь мы заинтересованы в собственной микроэлектронике, у нас появятся с вами люди, которые будут обучать эти самые кадры. 30 лет, я не хочу, чтобы это звучало, как Россия сейчас встанет с колен, потому что, ребят, мы управляемся сейчас людьми, которых волнует только прибыль. И если эти люди захотят, если внезапно Запад поманит, то Россия пойдет. Не тешьте себя иллюзиями по этому вопросу, и это очень грустно. Но, тем не менее, я не хочу говорить только о плохом, я не хочу говорить только о хорошем, я хочу попытаться говорить и о том одинаково, освещая одну и ту же новость, и попытаться вместе все это сложить, чтобы мы с вами получили объективную картину. Раз «Бештау» строит завод, следовательно, там будут учебные учреждения, потому что нахрена нам везти людей откуда-то, не пойми откуда, тем более Алабуга, да, в которую я недавно ездил, они испытывают проблему, что они там даже с Казани, которая буквально там в 40 минутах, не-не-не, верните новости, я рассуждаю на тему нее, пусть люди пока видят на экране, которые через 40 минут даже, да, и то не могут найти достаточно кадров, а Казань, казалось бы, какой богатый большой город. А в случае с Ростовом, я думаю, там откроются учебные заведения, начнут растить кадры, именно высококвалифицированные, так сказать, настоящих, ну, наверное, в какой-то степени даже, я не знаю, декабристов, да, потому что теперь государству нужны образованные люди, но при этом, как бы, последние 30 лет, когда все уничтожалось, нужны были хорошие потребители, чтобы покупали внутри страны. При этом демографический кризис, все демографически падало, и вот как-то так получается. И вот. «Бештау» начала строительство завода по производству компьютерной техники в Ростове-на-Дону. По информации с сайта регионального правительства, стоимость проекта составит 8 миллиардов рублей. Проект предполагает строительство 5 комплексов, общая производственная площадь которых составит около 9 тысяч квадратных километров. Я вам хочу похвалиться. Как раз-таки Макс Горшенин, так, про который я говорил, вы видите меня в полный экран, подарил мне тут... кое-что для всех патриотов. «Бештау» — полностью российское производство. Я Максу в этих вопросах доверяю, потому что у меня нет времени все проверять. Он говорит, что тут все, вплоть до каждого последнего до каждого винтика, каждая микросхема, все полностью российское. Это клавиатура «Бештау». И самое интересное, это то, в каких она цветах. Собственно говоря, патриоты России, теперь вы можете себе купить подобного рода клавиатуры. «Бештау» не рекламирую. Это мне Максим подарил, но вот, собственно говоря, имейте в виду. В цветах российского флага. «Бештау», вам бизнес-план. Я Россию, конечно, люблю, но все-таки я больше себя отношу к Советскому Союзу, поэтому в цветах советского флага. И с меня вам реклама. Или, может быть, давайте с вами совместно сделаем. Я готов такое чудо у себя продавать на сайте. «Бештау», свяжитесь со мной. Все, извините, использовал телевизионный ресурс, но ребята молодцы, потому что они планируют сделать полное, настоящее импортозамещение. Но не всю эту чушь, вот, да, которую нам постоянно, о которой нам рассказывали, для того, чтобы бабки отмывать. Всякие интересные консорциумы, которые закупали в Китае, говорили, что российское. Это полностью российское производство, эту клавиатуру в рамочку. И оставлю у себя на студии, потому что я верю, что, ну, кроме веры, к сожалению, пока что больше ничего нет, ну, хотя и объективные предпосылки есть. Но я хочу надеяться, что нас с вами ждет великолепное будущее, у нас будет своя микроэлектроника. Не прошу никого из вас ее покупать, не прошу никого из вас ей пользоваться, она будет хуже зарубежных аналогов, мы все это прекрасно понимаем, все-таки 30 лет отставания так легко не пройти. Но пусть государственные чиновники, пусть государственные предприятия будут хотя бы защищены. И пусть у нас будет своя альтернатива вот на всякий случай. Потому что я понимаю, MacBook лучше любого Эльбруса. Но если вы останетесь вообще без MacBook'ов, то хотя бы Эльбрусы, они намного лучше, чем ничего. И Эльбрусы намного выгоднее и лучше с точки зрения длинной архитектуры, да, в LIF-архитектуре, Very Long Instruction Word, то есть длинное машинное слово, то есть другой принцип программирования, который в некоторых задачах будет намного более эффективен. Это правильно. Международная федерация киберспорта, вы видите, пожалуйста, новость, да, вернула России флаг и гимн. Из 70 делегатов возвращение командам российского флага поддержало 32 при 25 воздержавшихся и 13 против. Также съезд организации отказал Украинской Федерации в предложении отстранить Федерацию компьютерного спорта России. Съезд прошел 28 августа. Это великолепно. Во-первых, как вы знаете, я всегда поддерживаю киберспорт. Я считаю, что киберспорт – это круто. И мне кажется, что надо было бы России, помимо того, что там на всякие олимпийские виды спорта выделяются большие деньги, киберспорт тоже надо поддерживать, потому что киберспорт – это, ну, все-таки тоже спорт. И ребята, которые выигрывают всякие чемпионаты, они тоже немалое количество своего здоровья кладут. И мне интересно, знаете, что здесь? Мне интересен прецедент. Поскольку Международная федерация киберспорта, внимание, не является частью Международного олимпийского комитета, поэтому здесь они смогли путем более демократического голосования таки принять, на мой взгляд, правильное, честное и справедливое решение. Мне кажется, что это здорово, я их в этом плане поддерживаю, они большие молодцы. Странно только, что из 70 делегатов только 32 поддержали, а 25 воздержались и 13 против. Я думал, что при честном голосовании соотношение будет вообще другим. Я думаю, что 55 стран должны были поддержать и только одна проголосовать против. И какой бы позитивной коннотацией ни обладала эта новость, на мой взгляд, она носит отрицательный характер. Потому что, посмотрите, я же вам читал сегодня Иосифа Сталина, да? Вот. Книгу не покупайте, я буду вам зачитывать, потому что, мне кажется, важно нам с вами смотреть в прошлое для того, чтобы прогнозировать свое будущее. Сталин делает большую разницу между народами, чьи отношения только укрепляются, да, и об этом еще и Стейнбек писал в своем русском дневнике, когда он приезжал в Советскую Россию, и правительствами. А здесь уже мы все-таки видим, что разницы нет, потому что киберспорт, он вроде как-то и России, там не сказать, что прям пипец как поддерживается, определенные меры есть, но это пока что в диковинку, это что-то новое. Вот. И несмотря на это, все-таки 25 воздержались, а 13 проголосовали жестко против. Интересно. И, на мой взгляд, достаточно грустно. Другая новость. После того, запустите видео, пожалуйста, после того, как Китай отказался от поставок из японских вод какой-либо живности, а я напоминаю, что там официально теперь в японские воды там сбрасываются отходы, в Китае искусственно разогнали, вот только недавно хвалил китайцев, да, говорил, что восхищаюсь ими, что у них культура более богатая, а оказывается, люди даже в таком вот, пусть и не социализме, а в периоде затянувшегося, Анкапа, хотел сказать, да, этого анархокапитализма, все. Ну, конечно, вы поняли меня, в периоде затянувшегося этого. Вылетают слова из головы, иногда такое у меня на самом деле бывает. В общем, даже люди, вот такие вот, они все равно подвержены влиянию. И СМИ, в чем прикол? Китай молодцы, они сказали, вы там травите какими-то ядерными отходами воду, ну, сами тогда пейте, мы отказываемся от поставок любой живности оттуда, рыбы там и всего прочего. И в том числе начали разгонять в соцсетях истерию, что будет дефицит соли. И, собственно говоря, люди, подобно питерцам в пятницу ночью, метнулись в магазины за солью. И начали скупать соль в каких-то невероятных количествах, лишь бы без нее не остаться. Ну что ж, остается еще начать запасаться туалетной бумагой и прочее. И здесь я бы хотел не то, чтобы даже Китай поругать, потому что ну что ты сделаешь с людьми? Но прецедент достаточно интересный. То есть люди, они везде и всегда одинаковые, и даже если ты контролируешь социальные сети, подобного рода истерию можно будет, ну, как-то разогнать. Вот. Поговорим о сливах. О сливах. Есть интересный слив касательно Путина. Путин, hello, мистер Путин. Путин и этот... Короче, выведите, пожалуйста, про разговор Путина с Макроном. Слили часть разговора Путина с Макроном, и там, короче, такой разговор получается достаточно интересный. Ситуация не улучшается... все, вы меня вывели. Ситуация не улучшается... затем канцлер сказал: привет, Олаф, как дела? Как прошла ваша дискуссия сегодня утром? Ситуация не улучшается, говорит Шольц. Что-то меня угнетает больше, чем разговоры. Он, Путин, вообще не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это, разговаривая с вами, но он вообще не касался санкций. Макрон ответил: со мной тоже нет. Ну, то есть, европейцев, да... Я не хочу вот этой вот риторики. Мы этот ваш пакет санкций сложим в пакет с пакетом. Нет, ну это чушь полнейшая, такое говорить нельзя. Санкции бьют по нам, дорогие друзья. Курс доллара тоже бьет. Курс доллара высокий, это плохо. Но не так, конечно, плохо, как многие начинают кричать, но вещи дорожают. Однако доллар, не один он определяет уровень жизни, да, в нашей стране. Есть еще такой показатель, как ВВП. ВВП у нас, пусть и медленно, но все-таки чуть-чуть растет и не падает, но жить, в общем, становится хуже. Следующие айфоны будут дороже, техника вся будет дороже, она будет дорожать, но там ребята уперлись в потолок и не знают, что сделать, понимаете? Меня подорожание техники не особо волнует, по одной простой причине. У меня ногу свело, извините. Как так получилось-то, а? Блин, давно ногу не сводило. Что за фигня? Как-то я ее отсидел. Охренеть, ногу свело. Больно, блин. Что вообще, слушайте, я, короче, разваливаюсь, умираю, походу. У меня ногу свело. Такого вообще не было, такого, что у меня прям в эфире ногу свело, конечно. Ух, извините. Так, сейчас я ее вытяну. Что за фигня? Что за фигня? У вас такое было когда-нибудь? Почему у меня ногу-то сводит? О чем я говорил? Так вот, меня не особенно сильно волнует подорожание, потому что зачем нам менять сейчас будет технику, если ничего более производительного не выходит? Вот у тебя есть компьютер, он должен тебе, типа, ну там лет 7-8 служить, да? И смысл-то сейчас менять? Я не думаю, что следующие видеокарты там NVIDIA 5000 серии, они будут какими-то революционными. Я скажу вам, я между 4090 и 3080 разницы вообще не вижу. Она у меня рендерит примерно с одинаковой скоростью. То же самое и с айфонами. Ну, кто сможет сделать техпроцесс меньше там 3 нанометров? Там уже размер кванта. Там уже другие технологии должны будут пойти. И все в любом случае будет дороже, но нам сейчас технику менять не надо. 8К, мы до сих пор на 4К-то не перешли, а сколько уже лет? Я лет 8 назад купил себе 4К-камеру, сейчас у меня камера 8К, но она нужна мне только для того, чтобы кропиться в картинке. То есть я вам просто говорю, что в этом плане, конечно, переживать не стоит. Но в целом тенденция плохая, да, действительно, все будет дорожать. Но прикол в том, что санкции по европейцам действительно бьют сильнее, чем по нам. И Шольц, и Макрон по этому поводу переживают, но при этом сделать они ничего не могут, потому что на территории их стран располагаются военные базы, и это имеет значение, ведь там все-таки есть возможность, если вдруг кто-то к власти будет пришедший принимать решения, которые Соединенным Штатам не понравятся, есть вероятность того, что они скажут: о, а вы знаете, этот человек победил недемократически. Вообще, на самом деле, вся политика, она строится на крысятничестве, поэтому настоящим политиком может стать только настоящая крыса, но в том плане, что тот, кто именно покрысячий во всякие игры играет, например, в мою любимую Cosmic Encounters. Это настолка. Вот с друзьями по-прежнему иногда собираемся, играем. Времяпрепровождение просто приятнейшее. И вот у нас получается история. Допустим, смотрите, я Байден, да? Мама, я Байден. Приходит Макрон к власти и такой, типа: а вот все, как бы, я сейчас делаю то-то, американские военные базы убираем, этот убираем. А я начинаю через СМИ проплачивать. Вон там Макрон, допустим, там, ну, педофил, дедофил, геронтофил, ну, кто угодно. Сперва в глазах народа он дискредитирован. После этого я такой: о, несколько лет дискредитирую, приближаются выборы, и в этих выборах я выставляю своего кандидата, а если внезапно в этих выборах побеждает Макрон, я такой, вот, начинаю вкидывать в прессу всякую информацию, посмотрите, выборы куплены, они не настоящие, и отправляю, собственно говоря, там свои военные отряды для того, чтобы они назначили правильно избранного, собственно говоря, президента. Вот и все. Макрон не пошел у меня на поводу и был уничтожен, отправился к чертовой бабушке. Поэтому они вынуждены принимать санкции, и я не люблю вот всего этого злорадства по телевидению. А, европейцы сейчас задохнутся. А у них что, выбор есть? А европейский народ, он что, может решить что-то? Они могут выйти и сказать, типа, все, уходи, Макрон. Ну, что-то как-то у них там были протесты, и как-то это не очень помогло. И что-то как-то в конечном итоге там даже Азов, запрещенную в России организацию, думали использовать для подавления этих самых протестов. Там людей убивали. Там люди выходили на героическую борьбу. Но итог этой борьбы, он какой? Его нет. Они не победили. И там невозможно победить путем подобного рода протестов и прочего, потому что вы можете свалить все на Макрона, но вы никогда не сможете составить реальную угрозу людям, которые управляют всем этим, людям, которые этому платят. Вы сможете составить им реальную угрозу и говорить с ними с позиции силы, только объединившись по признаку рабочего и только обладая навыками, которые позволят вам участвовать в производстве в таком, что вас нельзя будет сразу заменить. Все остальные легко заменяемые, курьеры и прочее. А вот если вы являетесь человеком, которого тяжело будет заменить на работе, то вы с такими же другими скажете, слышь, капиталист ссаный, пошел нахер отсюда, вот это вот сделай, иначе мы работать не будем. А он такой, а я других сейчас найму. А вы ему такой, ну давай, воспитай, у меня опыт работы там 5-7 лет, и в институте я учился ради этого 5 лет. Ну найди давай такого же, чтобы... И найди сразу сотню таких же, чтобы они тебе пришли, и твой завод не закрылся из-за того, что ничего не может производить. И капиталист такой, ой, жопа, ладно, сажусь, короче, выполняю твои условия. Таким образом, да, действительно, можно будет. Ну, а злорадствовать, что Европа сейчас замерзнет, а что злорадствовать-то? То, что они против русских, так их в информационном поле так против этого настроили. И я бы, может быть, даже тоже бы позлорадствовал, если бы Россия для дискредитации, точнее, не смотрела бы все годы молча на то, как ее дискредитируют. А, что там, мы русня неправильная с ГУЛАГами, людоеды и варвары. Ну ладно, давайте откроем музей ГУЛАГа. Вместо того, чтобы отстаивать историческую память, взяли просто и все. Да, да, давайте, мы все схаваем, только давайте бабки зарабатывать, покупайте наши ресурсы. И посмотрите при этом на Китай. Пока у нас наши обоссанные олигархи все продавали задарма, за копейки какие-то, в половину, наверное, в десятую от реальной стоимости этих ресурсов, Китай сказали, ладно, мы вам будем дешево продавать редкоземельные материалы, но мы вводим протекционистскую политику. Не вздумай с ученых собирать это где-то, кроме нас. Мы вам дадим наши материалы, но только при условии, что они будут использоваться для производства на территории нашей, сука, страны. И так Китай отчасти во многом из-за этого поднялся и таким сильным стал, каким мы знаем его сейчас. Демографический рост вместо демографической ямы. Вы знаете, это просто смешно. Это просто смешно. Америка ненавидит Китай. Они борются, по сути, с Китаем экономически как могут. Тоже моментами в ущерб себе. Но снять фильмы про плохих китайцев, про то, что Китай – это мировая угроза, они не могут, потому что для них теперь главный рынок китайский, потому что 1,4 миллиарда человек, понимаете? А мы что? Мало того, что демографическая яма, так еще и терпели. Да, каким бы плохим там ни был, да хоть тот же Путин, но мы можем ругать Путина, но когда другие страны это делают необоснованно, ну это как-то странно, слушайте. Когда мы начинаем их тезисами оперировать, но это не про это наш как бы президент, мы сами как бы будем его ругать и критиковать. А что там все страны-то говорят, что все мировые проблемы из-за Путина? Так президент-то у вас кто? А как насчет того, что мне все говорят, давайте в своей стране разберемся? Так давайте разберемся, но когда у тебя на границе с твоей страной начинается, ну, настоящая война с вооружениями, со сбитиями всяких самолетов типа малазийского Боинга и прочее, ну, это вызывает тоже вопрос, а что, собственно говоря, с этим делать? Вот. Поэтому злорадствовать по поводу того, что европейцы замерзнут. Европейский народ – это такие же люди, как и мы с вами. они с теми же самыми проблемами, они с теми же самыми мыслями. Ну, то есть проблемы, по сути, в частностях другие, но, по сути, те же самые, что и у нас с вами. Они хотят тоже просто нормально жить, чтобы им никто не мешал, чтобы электроэнергия и все остальное, атомная энергетика, тоже стоила нормальных денег, поэтому злорадствовать, ха-ха-ха-ха, Не, шутить — это одно, я могу шутить на эту тему, но именно по-настоящему злорадствовать, но если у вас такое есть, то значит, вы уже во многом сведенный с ума человек, и это плохо. Это плохо, вам нужно с этим что-то делать. Потому что так жить неправильно, быть сведенным с ума. Это плохо. Это плохо, конечно, таким заниматься не стоит. И то, что лидеры стран переживают, ну, они в патовой ситуации, да. Хотя я вам скажу свое мнение, будь бы я министром иностранных дел, я бы вообще бы никаких отношений, кроме торговых и на моих условиях, со странами Европы бы не налаживал. Не потому, что я к ним плохо отношусь, а потому что это в любом случае страны-вассалы. Это страны, на территории которых находятся военные базы. И с ними, ну, никогда ни при каком раскладе ничего не получится, потому что, ну, вот так вот. Вот так. Ладно, до встречи с вами уже послезавтра. Послезавтра я уже буду с планшетом. Пишите, как вам звук, пишите комментарии на Рутубе. Друзья, очень важно, если посмотрели этот выпуск, на Рутубе под выпусками вот буквально 2-3 комментария, потому что я понимаю, что, ну, вот прям ботов там пока нет, которые как на Ютубе накручивают и смотрят выпуски до конца, очень мало людей. Но, пожалуйста, если вы посмотрели это, напишите 20, 20, 40, 15, 14, 8, 10 и 3. Тогда я пойму, что вы не балаболы, досмотрели ролик до конца, и после этого напишите, как вам звук, как вам картинка, ну и, конечно же, как вам сам эфир. Вот в этот раз на Рутубе, персонально на канале Соловьёв Лайв на Рутубе именно, больше никуда не полезу, все это почитаю. Спасибо за то, что поддерживаете меня, пойду разбираться, что это у меня ногу свело. Люблю вас, пока!